Дальше за портом лежал город. Купола заводов, над которыми возвышались прямоугольные силуэты корпоративных зданий. Порт и город разделяла узкая безымянная полоска старых улочек. Ночной город с улицей Нинсэй в сердце. Днем бары вдоль Нинсэй закрывались и выглядели невзрачно. Не он мертв, а неподвижные голограммы терпеливо ожидали, когда же под отравленное серебристое небо придет ночь. В чайной под названием «Жар ДТ» в двух кварталах от Таца Кейс запил первое ночное колесо крепким двойным эспрессо. Эту плоскую розовую восьмиугольную таблетку, мощный бразильский дексидрин, он купил у одной из зоуновских девиц. Стены здесь были зеркальные, каждая панель в обрамлении красных неоновых трубок. Оставшись почти без денег и без надежды вылечиться, Кейс пришел в какое-то исступление и принялся добывать свежий капитал с холодной, будто бы чьей-то чужой энергией. В первый же месяц он замочил двух мужчин и одну женщину из-за сумм, которые еще год назад показались бы ему смехотворными. Нинсэй изнуряла его и скоро стал оказаться внешней проекцией внутреннего стремления к смерти, таинственного яда, который постепенно переполнял тело. Жизнь ночного города похожа на бестолковый эксперимент в области социального дарвинизма. Зевающий от скуки исследователь ни о чем не думает, а знай себе, поддает жару. Перестань шустрить, и тут же бесследно утонешь, но чуть переусердствуй и нарушишь хрупкое поверхностное натяжение черного рынка. И так и сяк тебя нет. Ничего не осталось, кроме смутных воспоминаний о тебе у старожилов вроде Раца, да вдобавок сердца, легкие или почки в больничных колбах, которые еще могут пригодиться какому-нибудь богатенькому засранцу. Бизнес требовал постоянной интуиции, и смерть воспринималась как естественное наказание за лень, беззаботность, отсутствие такта, за неумение приспособиться к запутанному этикету черного рынка. Однако, сидя за столиком в жар ДТ и чувствуя, как под действием таблетки потеют ладони, вздрагивают волоски на руках и груди, Кейс неожиданно осознал, что давно уже играет в древнюю игру обреченных. Азартно раскладывает смертельный пасьянс отчаяния. Он больше не носил оружие и не принимал никаких мер предосторожности. Он заключал поспешные необдуманные сделки прямо на улице и приобрел репутацию человека, способного достать все, что угодно. Какая-то часть его сознания понимала, что ослепительный блеск самоуничтожения не может не броситься в глаза заказчикам, которых, кстати, становилось все меньше. Однако та же самая часть буквально млела в предвкушении близкого конца. И эту же самую часть, в тепле и уюте, ожидавшую смерти, особенно раздражали любые мысли о Линде Ли. Он познакомился с ней в Аркаде одним дождливым вечером. Под яркими призраками, сияющими в голубом сигаретном тумане, среди голограмм замка колдуна, танковой войны в Европе, полета над Нью-Йорком, буйные сполохи лазерного света превращали ее лицо в кот. Скулы вспыхивали алым, когда пылал замок колдуна, лоб высвечивался лазурью, когда в Мюнхен входили танки, и рот озарялся жарким золотом, когда скользящий курсор высекал искры в каньоне небоскребов. В тот вечер он чувствовал себя богачом. Уэйджи в брикет кетамина отправлен в Йокогаму, капуста уже в кармане. Кейс спрятался от теплого дождя, хлеставшего по тротуарам Нинсэй, и как-то сразу из множества посетителей выделил девушку, которая играла с истинным самозабвением. Несколькими часами позже, в припортовом гробу, он опять рассматривал то же самое восторженное выражение ее сонного лица и губы, похожие на птичку, какую рисуют дети. Гордый от заключенной сделки, Кейс направился к девушке и вдруг поймал на себе ее взгляд. Серые глаза, густо обведенные черным карандашом. Взгляд животного, парализованного светом приближающегося автомобиля. Их совместная ночь перешла в утро, в билеты на паром и его первую поездку на ту сторону залива. Дождь хлестал не переставая, сек струями квартал Харадзюку, скатывался каплями по ее синтетической курточке, обдавал водяной пылью токийских подростков в белых кроссовках и блестящих накидках, шумными группками бродивших мимо знаменитых бутиков, а к полуночи Кейс с Линдой стояли в шумном зале для игры в патинко, и она держалась за его руку, словно ребенок. Через месяц из-за веществ и чрезмерного напряжения эти постоянно испуганные глаза превратились в бездонные колодцы наркотической жажды. Кейс наблюдал, как словно айсберг разваливается на куски ее личность. В конце концов, осталась только нездоровая страсть, голый остов пагубной привычки. Она тянулась к очередной дозе с упорством насекомого и напоминала ему богомолов, которые продавались в киосках на улице Сига рядом с голубыми карпами-мутантами и сверчками в бамбуковых клетках. Кейс посмотрел в пустую чашку на черное колечко кофейной гущи. Оно дрожало, малоудивительно, после амфетамина-то. Коричневую столешницу покрывала тусклая паутина крошечных царапинок. Чувствуя дексовую волну, вздымающуюся вдоль позвоночника, Кейс думал о том, какое бесчисленное количество случайных ударов потребовалось, чтобы создать такую поверхность. Жар был обставлен в почтенной безымянной манере прошлого века, этакая смесь традиционного японского стиля с блеклым миланским пластиком, однако все здесь казалось покрытым тончайшей пленкой, словно расшатанные нервы миллионов посетителей каким-то образом подействовали на зеркала и блестящую прежде пластмассу, оставив на каждой поверхности свой неизгладимый след. «Привет, Кейс!» Он поднял голову и увидел серые глаза, густо обведенные карандашом. На девушке были поношенный французский орбитальный комбинезон и навехонькие белые кроссовки. «А я все тебя ищу». Девушка села напротив и положила локти на стол. Исчерканные молниями голубые рукава зияли прорехами, и Кейс привычно поискал признаки дермов или инъекций на ее руках. «Курить будешь?» Она вытащила из-под коленного кармана мятую пачку сигарет Ехе Юань и красную пластиковую зажигалку. Кейс закурил. «Хорошо спишь, Кейс? А то вид у тебя усталый». Судя по акценту, она происходила из южной части Муравейника, откуда-нибудь близ Атланты. Ее щеки имели бледный, нездоровый цвет, хотя тело все еще выглядело гладким и крепким. Ей было 20. В уголках губ появились новые морщинки. Темные волосы стягивала шелковая ленточка с узором. Рисунок изображал то ли микросхему, то ли карту какого-то города. «Совсем не сплю. Разве что забуду про таблетки», — ответил Кейс и вдруг ощутил прилив сильного желания. Вожделение и одиночество оседлали амфетаминовую волну. Он вспомнил запах ее кожи в жаркой темноте припортового гроба, пальцы, сплетенные у него на пояснице. «Мясо», — подумал Кейс. «Мясо хочет мясо». «Уэйдж», — сказала девушка, сузив глаза. «Он жаждет увидеть тебя с дыркой во лбу». Она закурила. «Кто сказал? Рац? Ты говорила с Рацом?» «Нет, Мона. Ее новый парень работает на Уэйджа». «Не так уж много я ему и должен», — пожал плечами Кейс. «А если он меня прикончит, то не получит вообще ничего. Слишком уж много у него должников. А тебя пришьют, другие задумаются, так что смотри в оба». «Ладно. Ну а как ты, Линда? У тебя есть где переночевать?» «Переночевать? Конечно, есть, как же без этого?» Девушка дернулась и чуть не упала со стула. Ее лицо покрылось потом. «Вот». Кейс вытащил из кармана скомканную полусотню, кое-как ее разгладил, сложил в четверо и протянул девушке. «Они пригодятся тебе самому, дорогуша?» Отдай их лучше Уэйджу. В ее серых глазах светилось что-то непонятное, чего он раньше не видел.